Третье.
«Только крикните, и я убью вас обоих», — быстро предупредил Джулиус. «Встаньте слева от двери». Шаги доносились уже ближе, неестественно громкие в зловещей тишине. Оба противника затаили дыхание. В дверях показался Филби. Он сразу же увидел револьвер. Глаза у него расширились, а потом часто-часто заморгали. Филби рассеянно переводил взгляд с Джулиуса на Делглиша, а когда заговорил, голос его звучал хрипло и виновато. Обратился Филби непосредственно к Делглишу, словно извиняющийся за шалости ребенок. «Уилфред отослал меня обратно пораньше. Дот боялась, не оставила ли включенным газ». Он снова повернулся к Джулиусу. На этот раз в глазах у него появился неподдельный ужас.
«О, нет!»
— проговорил он, и в тот же миг Джулиус выстрелил. Звук выстрела, хоть Делглиш и ждал его, показался оглушительным, почти невероятно громким. Тело Филби напряглось, пошатнулось и с грохотом рухнуло назад, как подрубленное дерево. Пуля попала точно между глаз несчастного. Делглиш знал. Джулиус именно этого и добивался. Хотел использовать убийство для демонстрации того, как ловко умеет обращаться с револьвером. Он явно немало упражнялся в стрельбе по мишени.
«Подойдите к нему», — ровным голосом произнес Джулиус, снова наставляя оружие на Делглиша. Командор нагнулся над телом. В глазах мертвеца еще стояло то последнее, удивленное и испуганное выражение. На низком лбу виднелась рана. Аккуратная дырочка, такая крохотная, что могла бы служить учебным пособием эффекта стрельбы с 6 футов. Следов пороха не осталось, крови практически не было, лишь самая малость по краям отверстия. Маленькая, почти декоративная дырочка, не дающая никакого представления о силе внутренних разрушений.
«Что ж, мы в расчете за мой разбитый мрамор», — промолвил Джулиус. «Выходное отверстие есть?» Делглиш бережно повернул тяжелую голову.
«Нет, должно быть, пуля застряла в кости».
«Так я и хотел.
Осталось еще 2 пули». «И это неожиданный подарок судьбы, командир. Вы ошиблись насчет того, что последним вас видел живым я. Я уеду, чтобы подтвердить алиби. А в глазах полиции последним, кто встретил вас, будет Филби. Преступник со склонностями к насилию. 2 тела в море, оба с пулевыми ранениями. Револьвер, сразу скажу, лицензионный, украден из моей тумбочки. Пусть полиция строит какие угодно теории, чтобы объяснить и увязать факты. Это будет нетрудно. Кровь есть?
Еще нет.
Будет, но немного. Я запомню. Не так уж и трудно потом оттереть ее с линолеума. Снимите с каруардинового бюста тот пакет и завяжите его вокруг головы Филби. Воспользуйтесь его собственным галстуком. И поскорее. Я буду стоять в 6 шагах сзади вас. И если начну нервничать, возможно, решу, что лучше все делать самому».
С головой, засунутой в полиэтиленовый пакет, так что рана под пленкой напоминала 3-й глаз, Филби превратился в форменное чучело. Крупное тело гротескно выпирало из-под щеголеватого костюма, на пару размеров меньше, чем надо бы, галстук сдвинулся в сторону под клоунским лицом.
«Теперь притащите какое-нибудь кресло полегче», — велел Джулиус. Выдерживая безопасное расстояние в 6 футов, он сопроводил Делглиша в мастерскую. У стены стояли 3 сложенных кресла. Делглиш раскрыл одно из них и повез обратно к телу. Конечно, на ручках останутся его отпечатки пальцев. Но что это докажет? Может, это то самое кресло, в котором он возил Грейс Уиллисон? «Теперь усадите его туда», —
Видя, что Делглиш колеблется, Корт произнес, подпустив в голос нотки тщательно рассчитанного нетерпения. «Мне неохота одному возиться сразу с двумя трупами. Но если придется, я справлюсь. В ванной есть подъемник. Если не сможете поднять Филби сами, воспользуйтесь им». «Только я-то думал, полицейских учат всяким полезным приемчикам». Делглиш умудрился обойтись без подъемника, хотя задача была не из легких. Даже на тормозе колеса кресла скользили по линолеуму, и прошло больше 2 минут, прежде чем громоздкое инертное тело наконец плюхнулось на брезент. Пока Делглиш сумел выгадать некоторое время, правда, недешевой ценой, он терял силы. Он знал, что остается в живых только потому, что его мозг, опыт и физические силы могут пригодиться Джулиусу. Тому, конечно, было бы неудобно самому тащить 2 тела к обрыву, но такое вполне возможно. В Тойнтон-Грейндж имелись всякие приспособления для транспортировки неподвижных тел. До поры до времени живой Делглиш представлял собой меньшую обузу, чем Делглиш мертвый, однако пространство для маневра было крайне узко, и не стоило сужать его больше. Оптимальное время для действия еще придет. Придет для них обоих. Оба они ждали этого момента. Делглиш, чтобы напасть, Джулиус, чтобы выстрелить. И оба знали цену ошибки в определении правильного момента. Осталось 2 пули, и нельзя допустить, чтобы хотя бы одна из них окончила путь в его теле. Пока Джулиус соблюдает дистанцию, держит револьвер, он неуязвим. Необходимо как-то приблизиться к нему на расстояние прыжка. Как-то его отвлечь, пусть даже на долю секунды. «А теперь прогуляемся до коттеджа Тойнтон», — сказал Джулиус. Он все так же держался на безопасном расстоянии позади Делглиша, пока тот катил кресло с гротескной ношей вниз по пандусу у парадной двери и дальше через мыс. Небо над головой давило, как душное тяжелое одеяло. Воздух оставлял на языке резкий металлический привкус и пах гниющими водорослями. В сумрачном свете камешки на тропе мерцали, точно самоцветы. На полдороги Делглиш услышал пронзительный недовольный вой и, оглянувшись, увидел, что за ними, хвост трубой, бежит Джеффри. Кот прошел за Джулиусом еще 50 шагов, а потом так же неожиданно, как появился, повернул обратно. Джулиус, не сводивший немигающего взгляда со спины Делглиша, словно бы ничего не заметил. Шли молча. Голова Филби запрокинулась на брезентовую спинку кресла. Прилипшая к полиэтилену рана, как глаз циклопа, таращилась на Делглиша с немым упреком. Тропа была сухой. Глядя вниз, Делглиш видел, что колеса оставляют на пожухшем дерне и пыльной земле едва заметные отпечатки. А за спиной раздавалось шарканье. Этот Джулиус на ходу стирал следы. Улик не останется. Вот они уже стояли на каменном дворике, который почти дрожал у них под ногами от ударов волн. Казалось, и море, и суша восторженно ждут надвигающуюся бурю. Однако сейчас был отлив, брызги не залетали за край обрыва. Делглиш знал, наступил самый опасный момент. Он снова заставил себя рассмеяться вслух, гадая, прозвучит ли для Джулиуса этот смех так же фальшиво и натужно, как для него самого. «Что вас забавляет?» «Сразу видно, что обычно вы убиваете на расстоянии. Простая коммерческая операция. Собираетесь скинуть нас в море у собственного же заднего крыльца. Вполне недвусмысленный намек даже для самого тупого сельского констебля. А в этом деле тупых не бывает. Ваша уборщица должна прийти как раз сегодня, верно? Это ведь единственное место на побережье, где есть пляж. Я-то думал, вы хотите отсрочить обнаружение тел». «Она сюда не выйдет.
никогда не выходит. Откуда вам знать, что она делает, когда вас нет дома?
Может, вытряхивает половики над обрывом. Вдруг у нее такая привычка? Впрочем, поступайте как угодно. Я просто указываю, что единственная ваша надежда на успех, а я оцениваю ваши шансы не слишком высоко, это отсрочить момент, когда нас найдут. Никто не начнет искать Филби до возвращения паломников, то есть еще 3 дня. Если вы сумеете избавиться от моей машины, меня не начнут искать еще дольше. Это дает вам возможность избавиться от героина до начала охоты, если, конечно, вы еще хотите, чтобы Лернер его привозил. Впрочем, решайте сами. Не позволяйте мне вмешиваться».
Рука Джулиуса на револьвере не дрогнула. Словно прикидывая, где лучше всего устроить пикник, он промолвил:
«Вы, конечно, правы. Вас надо скинуть в глубокую воду и подальше отсюда. Самое лучшее место у Черной башни. Море там еще бьется о самые скалы. Отвезем его к башне».
«Как? Он весит, должно быть, больше 12 стоунов. Один я его туда не дотолкаю. От вас едва ли будет какая помощь, учитывая, что вы идете в 6 шагах у меня за спиной с пистолетом. И как насчет отпечатков колес?
Дождь их смоет. И нам вовсе не придется шагать в гору. Подъедем туда по прибрежной дороге, со стороны утесов, как когда спасали Энсти. Заперев вас с Филби в багажнике, я высмотрю в бинокль миссис Рейнольдс. Она приезжает из Тойнтона на велосипеде и всегда очень пунктуальна. Надо так рассчитать, чтобы встретить ее как раз за воротами. Я остановлюсь и скажу, что не вернусь к обеду. Минутка приятной и самой заурядной болтовни произведет впечатление на коронера, если ваши тела когда-нибудь попадут на дознание. И, кстати, покончив с этой тягомотиной, я как раз успею в Дорчестер на ранний ленч.
С инвалидным креслом и пластиковым мешком в багажнике?
В запертом багажнике. Обеспечу себе алиби на целый день, а к вечеру вернусь в Тойнтон-Грейндж. И не забуду помыть пакет перед тем, как класть его на место, протереть кресло, чтобы уничтожить ваши отпечатки, и проверить, нет ли на полу следов крови.
Вы надеялись, я забуду. Не волнуйтесь, командир. Понимаю, что тогда уже придется обходиться без вашей неоценимой помощи, но благодаря вам у меня будет 2 дня на проработку деталей. Меня вот привлекают еще несколько дополнительных моментов. Все гадаю, нельзя ли как-нибудь приплести сюда разбитую статую. Может, она бы дала Филби мотив для нападения на вас?
Я бы не стал усложнять. Пожалуй, вы правы.
Первые мои 2 убийства были образцами простоты, и это только пошло им на пользу. Теперь запихните-ка его в багажник Мерседеса. Машина припаркована за домом. Только сначала пройдем через судомойню. Там в стиральной машине найдете 2 простыни. Возьмите верхнюю. Мне не нужны следы и отпечатки ботинок в багажнике.
А миссис Рейнольдс не заметит, что одной не хватает?
Стирка и глажка у нее завтра. Женщина привыкла к строгому распорядку. А я сегодня вечером заменю. Не тратьте зря времени.
«Должно быть, мозг Джулиуса отмечает каждую секунду», — думал Делглиш. Однако в голосе убийцы не было и тени тревоги. Ни разу он не взглянул ни на наручные часы, ни даже на те, что висели на стене в кухне. И взгляд его и дуло револьвера были неотрывно устремлены на жертву. Необходимо как-то нарушить эту жесткую концентрацию, а время истекало. Мерседес стоял перед каменным гаражом. Подчиняясь указаниям Джулиуса, Делглиш поднял незапертую крышку и расстелил на дне багажника смятую простыню. Перевалить туда с кресла тело Филби оказалось легко. Делглиш сложил кресло и положил его сверху. «Теперь залезайте сами», — приказал Делглиш.
«Не это ли та самая, лучшая, а может статься и последняя возможность действовать? Здесь, перед коттеджем Джулиуса, когда в его машине лежит труп убитого им человека и полно ясных и недвусмысленных улик, хотя кому ясных?» Делглиш прекрасно понимал, если он сейчас бросится на врага, то не получит ничего, кроме секундного избавления от гнева и ощущения собственного бессилия, секундной передышки перед тем, как в него вонзится пуля. К черной башне отправятся два трупа, а не один, и оба рухнут на дно морское. Мысленным взором Делглиш видел, как Джулиус застыл в одиноком триумфе над обрывом, а револьвер, описав в воздухе кривую, пикирующей птицей, разрезает торопливые волны, под которыми уже скрылись два тела, отданные на волю пучины. Все произойдет, как задумано. Чуть муторнее, чуть дольше, учитывая, что тащить придется два тела, а не одно. И кто ему помешает? Уж явно не миссис Рейнольдс, которая катит сейчас на велосипеде из деревни Тойнтон. А если она что-то заподозрит, если даже случайно упомянет, когда остановится по дороге поболтать с Джулиусом, что слышала какой-то звук, похожий на выстрел, в револьвере останется еще пуля. Делглиш вовсе не был уверен, что Джулиус в своем уме. Однако оставалось еще кое-что, что он мог сделать прямо сейчас, хотя успех и не был гарантирован. Командор надеялся, что когда будет открывать багажник, крышка хоть на пару секунд загородит его от Джулиуса. Но тот встал прямо за машиной, так что пленник остался на виду. Правда, и в столь неотрывном наблюдении имелся хотя бы один шанс. Серые глаза ни на миг не отрывались, не смели оторваться от лица Делглиша. Если действовать быстро и ловко, если повезет, быть может, фокусу удастся. Делглиш, словно невзначай, положил руки на бедра и нащупал в заднем кармане брюк тонкий кожаный бумажник. «Я сказал, забирайтесь сверху!» — опасно тихим голосом повторил Джулиус. «Я не рискну вести машину, когда вы ближе!» Большой и указательный пальцы правой руки уже взялись за пуговицу кармана. Слава богу, петля оказалась не тугой. «Постарайтесь ехать побыстрее, если не хотите давать объяснения по поводу смерти от удушья.
Пару ночей в море, и вам в легкие нальется столько воды, что такого диагноза уже никто не поставит».
Пуговица расстегнута. Делглиш осторожно просунул пальцы в карман и ухватил краешек бумажника. Теперь все зависело от того, удастся ли незаметно вытащить его и уронить на землю за колесом автомобиля.
«Еще как поставят», — сказал он. «Патологоанатом в два счета поймет, что я умер прежде, чем коснулся воды».
«А вы и умрете прежде, с пулей-то в голове. Учитывая это, сомневаюсь, что кто-то станет искать следы удушья. Впрочем, благодарю за предупреждение. Поеду побыстрее. А теперь лезьте».
Делглиш пожал плечами и с неожиданным проворством, точно разом потеряв надежду, нагнулся, чтобы лезть в багажник. Левой рукой он при этом оперся о бампер. По крайней мере, останется отпечаток руки, происхождение которого объяснить будет нелегко. И тут командор вспомнил. Он уже опирался о бампер, когда клал в багажник посох, метлу и мешки. Не бог весть, какое разочарование, однако на него оно подействовало угнетающе. Делглиш свесил правую руку, бумажник выскользнул из разжатых пальцев и упал под правое колесо. Никаких окриков или обманчиво тихих приказаний не последовало. Джулиус ничего не сказал, не двинулся с места, а Делглиш был все еще жив. Если повезет, он останется жив и к тому моменту, как они доедут до Черной башни. Адам улыбнулся. «Какая ирония! всей душой так радоваться дару, который еще какой-то месяц назад он принимал неохотно и вяло.